Сегодня 25-е занятие из цикла. Первое напоминание, что было в тот раз. Речь шла о выходе из пустыни народа и получении подарка. Тора было получением подарка. Ну и Гемора интерпретировал это как движение, внутреннее движение, духовное движение человека. Выход из пустыни, что это означало? Ну, суть объяснения была в том, что негативная сила не затрагивала внутренний мир человека. Это означает, что тот негатив, который есть, ну, яйцера ра у человека, он не контактировал с внешним миром. Внешнее воздействие это не затрагивает, нет контакта. Он изолирован. За счет чего эта изоляция произошла? Что он не получал питания от животной души человека. Почему? Потому что интерес животной души был в другом. Она была связана с верхней душой, человеческой уже душой. Это теза, выход из пустыни. Дальше говорится о том, что Тора была дана в этот момент как подарок. Что это обозначает? Подарок. Концепция такая. Уже рассматривались в тот раз. Человек имеет какой-то уровень. Пение Торы. Каждый свой. Он работает, и он, так сказать, он такой, что он глубоко изучает. Значит, глубоко изучает, глубоко понимает. Значит, он подключился к внутренней стороне Торы, к силе Торы. У него есть эта сила в душе, которая скрывает эту силу Торы. Это и есть глубина понимания. Это вот его уровень. Вот он живет на этом уровне, год, другой, третий. Ну хорошо, он имеет так сказать, движение в этом океане Тора на своем уровне. Но это еще не подарок. Он движется вот там, где он может, согласно своей силе. Дальше говорится о подарке. Это значит, он получил силу другого более высокого уровня. Это уже подарок. Переход на другой уровень. Потому что подарок так сказать, на уровне отношений между людьми, один дает другому что-то. Не то, что заработал, а просто дает подарок, и все. Переход на другой уровень – это не заработанное. Подготовка только к тому, чтобы получить подарок. Значит, он ушел на другой уровень, получил эту силу, что-то себя включает. Это значит, что того более высокого уровня пошло к нему вот это питание духовного шефа. Как бы. Это означает, что человек духовно вырос, подключился к тому уровню. Как можно подключиться к тому уровню? Получить оттуда питание. Питание определяет внутренний мир человека. Чем питается, тот он и вот это он и есть. Так же, как с этой животной душой. Подключилась к человеческой душе, идет новое питание, вот оно и выросло. Вот суть духовного роста. Получить шефа с более высокого уровня. Значит, подняться туда. Мы как раз говорили о том, как выйти из пустыни, вот в этом суть, получать подарок. Также говорилось о том, что способствовало этому выходу. Маш говорит, что вот был какой-то колодец, который сотворили в верхнем мире какие-то властелины. Ну, так сказать, они вырыли этот колодец. И вот человек, подключившийся к этому колодцу, о чем говорит Хумаш, после этого может выходить из пустыни. Он получает как бы эту шефу сверху от этого колодца. Он получает эту шефу питания, которая вводит, сам, суть этой шефы, как говорилось, объяснялось по буквам, суть этой шефы – это отражение клипот, отражение темноты. Вот получая такую шефу, как имеет вот наделен этой силой, сила выхода из пустыни. В чем суть этого перехода? Вначале человек взаимодействует со своей негативной силой, и он может взять ее под контроль. Выход из пустыни, это же более, просто она под контролем, она просто не имеет силы. Нет у человека желания, то есть инстинктивного желания реагировать на негатив. Пнул палец в огонь, оторвал моментально. Самосохранение. Здесь имеешь негатив, нет желания реагировать на это. Это уже выход из пустыни. Здесь на самом деле про это говорится в Хумаш. Что это один из самых основных законов, на которых все мы стоим. Перек Брейшес, Перек Далат, Пасук Зайн. Какая-то. Пасук говорит, Алоим Тейцев, разве если ты не будешь делать стоев, Будьте про хорошее, нехорошее имеется в виду, а тойф. Тойф – это реально, не просто хорошее. Тойф, предположим, сырая, мы про это много раз говорили. Если будешь делать тойф, тогда с эйс будешь вознесен. Им лоу, тейсев, если не будешь делать тойф, а песах хатас ровейц. У входа грех лежит, и к тебе влечение его, он тебе будет тянуться, и цирара, и ты будешь править над ним, властвовать над ним. Власть это вот значит, ты его как бы можешь взять под контроль, долеть. Это если не будешь делать этого тойф. Если будешь делать это, то это же другой расклад. Будешь вознесен. Потом, по сути, эти две части. Первая часть – подчинение Ецарара, ты будешь иметь власть над ним. Это вторая часть. А первая часть – когда ты от него будешь свободен, он тебя не будет соблазнять. Он сделал что-то, а тебе абсолютно все равно. Это вот хождение по пустыне, вторая часть, и выход из пустыни – первая часть. Дальше вопрос – как получить этот колодец? Хорошо иметь, потому что шаг из этого колодца помогает выйти из пустыни. А где ее взять, как добраться до этого колодца, Дейр? А, видимо, он тоже дается как подарок. Надо сделать определенную работу, чтобы получить вот эту шефу. Что за работа? Давайте посмотрим, а какая ступень предшествует этому? Если на этой ступень человек уже контролирует Ецарара, то перед этим война идет с переменным успехом, то он тебя, то ты его. Вот если человек преуспел в этом сражении и относится предельно требовательно к себе, без поблажек. Поблажки хорошо иметь там, к жене, к другому, еще кому-то, но не к себе. Если он идет в этом направлении и искренне сражается, это цель его жизни на данном этапе, ему дается этот колодец. Дается возможность взять под контроль. И дальше вот, значит, это будет происходить. Мы видим эту схему. Получаешь что-то как подарок. Дальше надо пройти определенное расстояние, имея вот этот подарок, чтобы получить следующий подарок. Снова какой-то уровень, на нем работаешь, смотришь вверх, себе требовательно, в конце концов получаешь следующий подарок и так далее. Это схема. Поэт сказал, две жизни прожить не дано, две жизни затея пустая, как у Джава. Действительно, вот если живешь на этом одном уровне, пришел, школа, институт, то все, гробовая доска, как там и сказано. Одна жизнь, изменение согласно возрасту. Но здесь мы видим, есть другой вариант. Это первого вздоха с криком, когда младенец приходит в этот прекрасный несчастный мир, и до выдоха последнего, и уже нет дыхания, тело идет в ящик. Вот в этом промежутке можно подняться на низких уровней. Это разные жизни. Что такое жизнь? Это взаимодействие с этим миром согласно твоей природе. Поднялся на другой уровень, другую шефу получаешь, другое питание, твоя природа иная уже. Мир другой, другая жизнь. Конечно, эти две жизни связаны между собой, одно продолжение другого, но есть скачок, подарок. Так можно вот за одно существование земное прожить несколько жизней. Не пустая затея. Бывает. Так, значит, это вот было все в тот раз с небольшим исполнением. Сейчас мы двинемся дальше в Геморе. У народа были следующие путешествия там описаны. Вот Гемора начинает идти по этим пунктам, по которым народ двигался. На самом деле двигался человек. Значит, история такая. Рова Берей Драф Йосеф Бархама, один из Талмидехах, была у него вещь какая-то Сраф Йосеф. Ну, имеется в виду, тут дальше будет ясно из контекста, что между ними были какие-то трения, и Рова и так далее, все полное имя не буду говорить здесь, он был в чем-то, по-видимому, виноват перед Раф Йосеф. Было между ними. Да. И вот в момент, когда приближался Йом-Кипур, вечером Йом-Кипур, Рав решил пойти к Рав Йосефу и, так сказать, уладить это дело. Не идти на Йом-Кипур с этим, так сказать, недочетом. Значит, и вот когда он пришел, когда вот приходил Йом-Кипур, он, так сказать, пришел туда, он, значит, пошел, и он там обнаружил, нашел, встретил слугу Рав Йосефа. который смешивал вино. Имеется в виду, что, значит, вино, оно крепкое в те времена было, гораздо крепче, чем сейчас. И прежде чем подготовить вино для поглощения, для пивания, надо было смешать с водой. Вот он видел, что слуга смешивает воду с вином. Он сказал ему: «Дай мне этот бокал, я смешаю. Согласно моему как бы рецепту, по моему вкусу я смешаю». И он это сделал и дал вино Раф Йосеф. Раф Йосеф сказал: «Похоже это вино на смесь, которую делает Рава». Он определил, кто делает это вино. Сказал ему этот Рава: «Это я». Дело в том, что Раф Йосеф был слепой, он не видел, кто перед ним. Но по вкусу он определил. Так вот сейчас Рава сказал ему: «Вот это я и есть». Сказал ему Рав Йосеф: «Не становись на колени, пока не объяснишь мне пасук». Ну, имеется в виду, тут не знаю, что он хотел согнать, он должен прощения просить. Это как бы: «Не становись на колени передо мной, сначала объясни мне пасук, а потом уже мы будем про эту вещь говорить». И вот он приводит как раз этот пасук про путешествие евреев в этой пустыне. Он говорит, что означает, что они двинулись из пустыни в Матону, подарок. Из подарка, вот из этого места Матона, Нихлеэйл, это другое место пребывания. Из Михнеэйл, Нихлеэйл, они двинулись в Маот, в Бамот, извиняюсь. Это все по Хумашу, в этом пасуке идет. А из Бамот они двинулись в Агай. Тут пункты движения. Что это означает, он спрашивает. Вопрос, что он еще что означает. Ну, есть пункт А, пришли пункт Б, есть пункт Б, пункт С и так далее. Но такой подход, значит, Рав Йосеф не устраивает, он понимает, что здесь что-то другое. Легко, его легко понять, потому что если человек читает пасух, ну вот движение описано. Но с другой стороны, если он пошел в конец этого Хумаш Деворим, там написаны все-все путешествия, перечисленные Амисраэл, которые они двигались там вот в пустыне, там нет этих пунктов. Просто нет. А тут они описаны. Явно это, хотя вот это и написано в Хумаш, вот они отсюда двигались сюда, но этого не было на самом деле. Там, где описано настоящее путешествие, там было сказано, их там, этих имен нет. И Рав Йосеф спрашивает: «А что вообще это означает? Объясни мне». Вот начинается объяснение. Сказал ему: если человек делает себя как пустыня, то каждый наступающий на него, его не затрагивает, тогда Тора будет ему дана как подарок. Ну, это то объяснение, которое было в тот раз. Он его повторяет. Там были еще другие пункты перемещения. Вот сейчас начинается объяснение. Того, чем мы в тот раз не сталкивались. И если ему будет дана Тора как подарок, тогда он получит Нахала Кейл. В Маш сказано, что они переместились из этого места подарка в место, которое называется Нахалэйл. Рова разбивает это слово на две части. Нахал, Нунхет, Ламат. И потом последние две буквы, имя Всевышнего, Алф, Ламат, Кейл. Он говорит, это название на самом деле означает, что если евреи получили, не евреи, человек получил Тору как подарок, тогда следующий его пункт перемещения – какой? В духовной области. Он там получит нахал, это наследство, нахало, наследство Бога. Ну, что это значит? Наследство. Если человек получает родителей, то у него наследство, это понятно. Реальное наследство, не надо никаких объяснений. Есть духовное наследство, человек получает от кого-то вот духовное что-то, это его духовное наследство. Как получить наследство от Всевышнего? Это что такое? Кто может от него наследоваться? Вопрос. Наследство, окей. Надо понять, что такое наследство в духовном пространстве уже, которое не исходит от человека. Ну, давайте в буквы уйдем, чтобы понять это. Нахал. Алло, нахал. Второе значение этого слова – ручей. Ручей, он берет начало, ну, где-то там источник есть, и вот он так и идет. Это ручей. Перемещение воды, источник, который скрыт, это источник, его не видно, в видимом пространстве уже, там, где мы находимся. Ну, это символ, так сказать, если мы говорим духовный образ, это шефа, который идет, источник, который не виден, то есть откуда-то сверху, верхний мир скрыт. идет в нижний мир. Это наследство духовное. Получение шефа. Ну, тогда понятно, почему от Бога, от кого еще шефа идет. Утверждение этому. Значит, вот эти буквы «нун хэт ламет», которые облаждают слово «ручей» или «наследство», они корневые, они те же самые, что в слове «халон» – «окно». Порядок немножко другой. И там еще буква «вав» добавлена. Это такое окно в духовном пространстве. В физическом мире окно – это вот есть дом, где живешь, есть что-то внешнее этого дома. И тут идет свет через это окно. И теперь в этом доме тоже светло. Ясно, что свет вот там, откуда он идет, больше, чем здесь, в доме. Окно, оно, так сказать, с одной стороны, пропускает свет, с другой стороны, оно так и гасит его отчасти. Это и есть концепция перехода света из одного мира, следующий за ним. Это и есть ручей, на самом деле. А то, что там буква «Вав» добавлена, это вот как раз этот канал света и есть. Канал, по которому шеф идет. Это буква. Мы видим наследство, что за этим стоит. Концепция, концепция окна. И мы с вами это шефа, который идет с более верхнего источника. Что за верхний источник? Ну, здесь прямо сказано. Кейл, Алеф, Ламет. Имя Всевышнего. У него разные имена. А здесь вот это выбранное имя. Значит, здесь нам Хумаш указывает в точности на источник шефа, который получишь, если будешь овладевать этой Торой, которую получил как подарок. Не это имя, не другое, не третье, а вот именно это, Кейл, источник. Сейчас немножко напрягитесь, пойдет такая высокая материя, старайтесь следить. Очень интересно, опираясь на то, что сказал Рамхаль, некоторые вещи из того, что вот сейчас будут говориться, они не будут объясняться, доказываться, как-то поясняться, а просто как данность мы примем, что тонкости уже кабалы, мы туда не пойдем. Первое. Есть человек в зрелом возрасте, полный сил, есть уже он в будущем состарился, старец. Первый человек, он, одно из его обозначений, это Куф-Нун, Матрия 150. Куф-Нун. Почему так? Вот это мы входить не будем. Как факт, не обязан так все доказывать. Средств. Но вот этот старец, он уже имеет обозначение Шин-Айн. Ну, в чем связь между этим Куф-Нун и Шин-Айн? Между человеком в зрелом возрасте и старцем. По буквам смотрим. Куф-Нун. И вот, как говорим, человек. Старец – это Закейн. Буква Зайн прибавляется. Зайн, Куфнун – это Закейн уже. То есть вот к этому человеку, который в зрелом возрасте, добавлена буква Зайн. Буква Зайн – это гематрия 7. Мы знаем, что это 7, это много раз говорится, это 7 не творение. Это творение, оно описывается числом 7. Вот получается, как прийти от этого зрелого возраста старца, состояние старца. Почему мы не говорим про физическое изменение в возрасте, физическое, не об этом речь. Человек может быть старцем, когда ему там 30. А может он быть, так сказать, младенцем, когда ему 70 лет. Не играет, это другой сын. Мы говорим о этом духовном, так сказать, росте. Как перейти вот от зрелого возраста к состоянию старости? Буква Зайн добавляется. Значит, надо овладеть творением. Правильным образом, естественно. Речь не идет о том, что там дороги построить, в космос летать. А вот этими силами, которые составляют духовное пространство, владеть. Это твой мир. Это твоя комната. И вот тогда будет Закейн. Ну, Кузайн прибавится. Станешь старцем. Как это на буквах проследить? Мы имеем две буквы для обозначения двух возрастов. Куфнун и Шин-Айн. Айн – это 70. Этот Зайн, он превратился в 7, так? Он как бы вырос в 70. Значит, ты перешел с этого творения на уровень, который является корнем для этого творения. Там тоже это 7 есть, но уже в виде 70, более высокий уровень. Куфнун, 150, мы 150 умножим на, мы получим 300 шин. 5 переходов куфнун к шин. Почему надо умножать? Потому что когда идешь по этому творению, у вас есть эти мидас хесед и мидас дин, правое и левое. Все этим, так сказать, все в это включено. Потому что пройти, так сказать, полное восхождение, надо удвоить. Вот мы видим действительно, проход этих 7 каналов, он ведет к этим буквам шин и до куфну прибавляется зайн. это как бы переход на другой уровень, когда ты вот овладел этим уже, как мы говорили, и дальше следующий получаешь как подарок. Человек зрелый превращается вдруг в старца. Неожиданно заснул, а вот проснулся, у него же другая ментальность. Подарок получил ночью. Душа туда сходила, и там так и закрепилась. Это я немножко утрирую, прощаю, может, не за один день случится, а там за какое-то количество. Но вот в этом суть. Подарок. И давайте считать числа. Мы говорим здесь, в нашей геморе, про имя Кейл. Айн и Ламт. Извиняюсь, Алаф и Ламт. Алаф. Кто это такое? Вы думаете, что гематрия один? Нет, это не один. Запишем Алаф по тому, как произносится. Алаф, Ламет, Фей. Когда просчитаем, мы получим не один, а 111. Три единицы. Букву Ламет также. Запишем как Ламет, Мем и Далет. И матрия 74. Сложим 111 и 74. 185. Так. Теперь 185 умножим на 2. 370. Это вот и есть Шин-Айн. Это и есть этот старец. Шин-Айн. Это и есть этот Кейл. Умножим на 2, потому что есть две стороны. Сам этот Кейл – это распространение Шефы. Оно идет вот по Хесед, по правой и левой стороне. Вот так мы приходим в эту концепцию старца, Шин-Айн. Он связан с Кейл. Кейл – это концепция распространения Шефа. Откуда вот с того уровня? Откуда мы знаем, что это распространение Шефа именно? Это имя, оно как раз соответствует распространению Шефа. Мы говорим лет вот Фила три раза в день. Там есть первая браха. О чем она говорит? Давайте вспомним. Значит, Кеврахом, Кейсхок, Яков, Хокейл, Агадол, Агибор и Ханойра. Так вот, Кейл там связан с этими тремя понятиями. Агадол, Гибор и Нойра. Это есть три канала, в котором идет Шефа. Вот Кейл, он и связан с этим распространением Шефа. Что связан Кейл, дальше вот эти три канала идут. А дальше в брахе говорится Кейл и Йом. Есть три канала, зачем еще один Кейл нужен? Может, больше трех. Они все описывают. Правая, левая, середина. Тут сказано, что Кейл и Йом. Это четверка взялась. Объяснение такое дается. Что вот есть у всего, у каждого из этих трех каналов своя внутренность, свое внутреннее содержание. У этой шефа есть внешняя сторона и внутренняя. Это Кейл-Йон, верхний. Он идет от более высокой области, эти три канала, и заполняет их. Это как бы душа, которая в них входит. Это тоже распространение шефа, но уже по внутреннему параметру. Это как раз тот Кейл, который имеется вот здесь, в виду, когда мы говорили о Шин-Айн. А это старца. Но когда здесь Гемора говорит наследство Кейл, мы теперь понимаем, о чем идет речь. Речь идет на самом деле о том старце. Теперь давайте посчитаем разницу между Шин-Айн, старцем, это 370, и человеком в рассвете сил, Куфнун, 370 и 150. Разница между ними, это есть путь от одного к другому, восхождение, это есть разница. Чему она равна? 370 минус 150 – это 220. 22 буквы Торы. 220 – это символ Торы. Вот это есть, получая вот это питание оттуда, от этого старца, можешь превратиться из нормального, здорового человека, который имеет Тору, но в человека, который старец, который поднялся вот за счет изучения Торы вот до того источника. Это и есть нахалкей. Наследство всего вот этого. Получение Торы как подарок дает вот возможность, так сказать, превратиться из зрелого стать старцем. Такой интересный нюанс есть. Вот это число 220 – это на самом деле слово «рах», «рейш-хав». «Рах» – это мягкий. Это восхождение к тому корню превращает человека из нормального, из жесткого, мягкого. В этом мире идешь между людьми, а ты как бы получишь шишку по меньшей мере. Мир негативный. Имеешь дело с таким человеком, который рах, который старец, как бы, который подключен к этому корню высокому, он мягкий. Там нет никакого негатива. Это шишка, вся кровь от негатива. У него этого нет. Прошел уже этот период. Он не просто получил Тору и вышел из пустыни, он же к тому уровню подключен. Внутренний мягкий. Это следующий пункт назначения. Да, человек может прийти. Как это сделать? Надо закрепиться на этом уровне. Получил Тору как подарок. И дальше, если ты ее овладел, не просто Торой, которая была раньше, а которая дана как подарок, с этого более высокого уровня, имеешь эту новую силу постижения, значит, что в тебе включена более высокая часть души уже, включился, тогда вот, когда закрепишься на этом уровне, тогда значит, тебе вот будет до этого дано. Что ведет к этому? Вот эта Тора, работа на этой Торе, которая получена как подарок. Следующий пункт назначения. Сказано «бамот». «Бамот» – это возвышение какое-то. О возвышении идет речь здесь, полные вещи. Тора объясняет, Тора дает ответ. Станешь гадоэл, большим. Человек станет большим. Если он получил это наследство от Кейл, он станет потом большим. Значит, станет большим. Он такой большой человек в духовном пространстве. Здесь большие люди, понятно. У него денег много, или он там где-то сидит в высоком кресле, а в духовном пространстве, что он очень большой. Не наша шкала. Что это? Давайте возьмем пример какого-то большого человека, которому известно. Обычно человек, большой, маленький, что там внутри, мы не знаем. Открыто. У него рост 150, а может он большой. Там есть скрытые цадики. Возьмем пример человека, про которого мы знаем. Он наверняка знает, что он большой. Почему же в Геморе написано, что там пришел, первый человек был главой до небес. Вот он большой. Там же сказано, что он видел от одного конца мира до другого конца мира. Оба утверждения загадочные. Главой до небес, что это означает. Видел от одного конца мира до другого конца мира. Паль дает такое объяснение. Вот есть творение. Оно состоит из трех этажей. Нижний уровень, средний уровень и высокий уровень. А есть четвертая область. Это же, что выше творения, кто выше творения, сам творец. Вот четыре уровня. У человека есть в соответствии с этим четыре уровня души. Нефеш, рух, нешама и нешама для нешамы. Такое построение. Есть другие схемы, но вот мы сейчас про это говорим. Это вот как эти четыре уровня всего духовного пространства. Человек видел из одного конца мира до другого, это значит, что его душа отвечала всем этим четырем уровням. Она была скомпонована, как бы, со всех этих четырех уровней. Один конец – это вот первый, нижний уровень творения, а другой конец – это уже верхний, это сочетание самого Творца. Вот он видел и там, все это пространство он видел. Значит, он видел. Он имел, поскольку его душа состояла из этого, поэтому он и видел, она вот эти четыре уровня имела, значит, она могла влиять на них. Адам влиял. Подтверждение тому, когда он сделал хэт, грех, он грохнулся вниз, и миры были так сильно повреждены. Все четыре мира изменились. Это есть высота человека. Адам высок, мы это знаем, вот объяснение в Геморе дано. И означает то, что он влияет на миры. Получается, что если человек дошел вот до того источника, Кейл, и получил это как бы наследство оттуда, тогда следующий пункт назначения станет большим, он станет влиять на то, что происходит. Вот он получил это наследство, этот свет от того источника, от состояния старца, а дальше надо ему пожить в этом состоянии старца, воспринять эту силу старости в себя, условно говоря, соединить ее со своей душой, и тогда он будет вот на этом уровне уже. И тогда, если так будет благоволение Творца, он даст ему вот этот четвертый уровень. Он будет, так сказать, влиять на то, что происходит. Следующий подарок получил. Дальше Гемора говорит, какой следующий пункт назначения. Маш сказано, Гай, Хей, Гимл Ют Алф. Это слово долина. Как переместиться в долину? Что это означает? Гемора объясняет, Рова объясняет, что если он стал вот таким большим, вознесется, возгордится. Гас лейф. Сердце станет как бы высоким, высокомерным. Тогда Хакодеш Борух его понизит. И он превратится в долину, теряет от своего возвышения. Для нас, в общем, здесь нет вопросов. Понятно. Вверху не любят гордецов. С другой стороны, мы имеем дело с Геморой. По-видимому, тут есть нечто большее за этим. Тое интенсивно ясное понимание. Говорится про сердце. Высится сердцем. Вообще, так сказать, что значит вот возвыситься сердцем? Над людьми они все равно не видели его высоты. Речь идет о внутреннем вознесении. Вот эта высота, это власть над миром частичная хотя бы, влияние на происходящее. верхнее пространство, но как-то вот дает негативный эффект на сердце человека. Оно становится несонным. Другое слово для этого слова «газ» – это грубое. Сердце стало грубым. Что произошло? Мы должны, так сказать, вспомнить, что такое сердце, концепция сердца. Есть вот голова, сердце и печень. Это три уровня. Высокая душа, рух и нефеш. Рух – это вот среднее между нешама и нефеш. Там вот сердце есть. Сердце – это приемник высокого и передача дальше. Нефеш – животная душа. То есть, извините, нешамы к нефеш. Сердце – оно сосуд, который принимает шефу сверху. Связывает как бы два мира. Он передает в нижний мир, это промежуточный. В том было величие этого человека, что он достиг уровня, когда он может влиять. Дело два компонента. Сердце у него было. И шефа, которая шла сверху в это сердце. За счет чего эта высота? Ясно, что за счет шефа. Шефа высокая. Вот он и был так высоким. Но если в этот момент он решил, о, дело в сердце, дело во мне. В этот момент он пошел на поводу у своей природы, которая, видно, что не отвечала этой шефе. Слово здесь «газ» – это грубое. Это шефа, которая шла в него. Это тонкая шефа. Кто ее имеет? Мало людей, чем ее имеет. А он сделал упор на человеческое, на сосуд, который принимает. Это сердце. Оно грубое у тебя. Это есть высокомерие сердца. Но ты не отвечаешь той шефе, которую тебе дают. Тебя понижают, ты становишься долиной. Долина – это в ряду других. Так ты был холмиком, или, может, даже холмом, а может, даже горкой, а может, даже горой. Кто знает, разные уровни есть. А так раз, резали, стал долиной. Ходишь, как другие, по этой земле. Очень плохо в этот момент. Зря высокое. Его спустили. Но понимает, кто его спустил. Кто-то дал подарок, кто-то взял назад. Посмотрим, как это прослеживается в гематрии слова «гай». Тут, на самом деле, когда мы смотрим в Танах, это слово обычно пишется без буквы «хей». А просто «гимл», «ют» и «ал». А здесь, в этом месте, в Хумаше, оно написано с буквы «хей». Еще есть несколько мест, где этот «хей» встречается. Например, когда Нахемия описывает, в книге Нахемия описывается храм, который отстраивали, второй храм, то там вот одни из ворот называются ворота долины, шар долина, Агай. Там тоже это слово употребляют. Почему здесь сказано именно с «хей»? В местах полно случаев, когда говорят про долину, говорят без «хей». Влияет на гематрию. Вместе с «хей» гематрия получается, значит, «хей» – это 5, «гимл» – это 3, в сумме 8, потом «ют» – это 18, потом «алых» – уже 19. Гематрия – 19. Это известная гематрия. Человек имеет гематрию «адам» – 45. Ту же самую гематрию имеет имя Всевышнего «ют» – «кей» – «вов-кей», если расписать ее – «ют» – это «ют» – «вав» – «далет», «хей» – это «хей» – «алов», «вав» – это «вав» – «алов» – «вав», и потом «хей» – снова как «хей» – «алов». С четырех росписей с немного расталкивались. И вот будет гематрия тоже 45. Если из этого 45 вычесть 26, гематрию самого имени Ашем, а именно первые буквы – «ют», «хей», потом «вав», потом снова «кей», вычесть 26, получится вот это число 19. 45 минус 26 – это 19. Это гематрия имя Хава. Она часть человека, что ты хочешь. Она была частью его. Он Адам, а она Хава. Между ними это число 26. Так вот, возвращаясь, значит, к нашему случаю. Не Адам, а Хава, вот то, что мы сейчас говорим. Значит, вот это слово 45, но гематрия 45, значит, 26 и вот эти 19. То есть из Адама, из всего, если убрать вот это 26, что есть корень высокое, останется вот это число 19. Это как раз гематрия вот этой долины, во что превратился человек. Раньше он был высоким, он был Адам, у него была гематрия вот это 45. Его срезали. Всевышний убрал от него это 26, корень. Это осталось, ну, 19, долина. Его превратили в долину. Как сняли с него вот это высокое? Что будет дальше? Ну, тебе плохо, делай тешуву. Есть выход из положения. Гемор говорит, что он если сделает тешуву, а Кодеш Борух его вознесет. И подтверждение тому из пасук в пророке Ишая, перек 40-й, пасук 4-й. Здесь сказано, каждая долина поднимется, каждая гора и холм понизится. Ну, некоторые люди, значит, считают, думают, о, в конце, речь идет о конце времен. Что будет в конце времен? Поменяется весь рельеф планеты, по крайней мере, в Израиле. Море не так это понимает. Долина вознесется, будет поднята. Значит, вот этот человек, который превратился в долину, снова наберет высоту. Те, которые, наоборот, стояли высоко, они будут понижены. Это все будет в конце времен. Интересно, что перед этим говорится о несколько предыдущих псухи. Говорите к сердцу Иерусалима. Думайте, что город, в котором мы сидим, это все в верхнем мире. И возвещайте ему, что исполнен срок его и прощена вина его. И принял от руки Ашем вдвое за все грехи свои. Кошмар. Причем принять вознаграду, будет вдвое за грехи расплатиться. Не очень приятно. Но, тем не менее, таков путь. Дальше голос взывает, призывает, говорит, провозглашает. В пустыне очищаете дорогу для Ашем. Пустыня возникла. Мы про это и говорили в Геморе. Пройди пустыню. Тогда получится эти подарки. Равняйте в Аравии путь с Келуким. Я не буду здесь, так сказать, анализировать этот пасук, потому что наша тема сейчас. А дальше вот про это, что каждая долина будет поднята, и каждая гора понизится. Тут Гемора приводит этот пасук, когда говорит, что долина поднимется. Это вот будет человек, который сделал здесь Тешуву. Там говорил, что это слово «долина», оно относится еще к воротам храма. Ворота – это не двор храма, это только вход туда. Как бы внешний, вход внешнего через внешнего к внутреннему. Вот это и есть эта концепция числа 19. Когда это 19, но оно уже готово, чтобы получить это 26 и превратиться в человека. Когда мы говорили, что эта долина с буквой «Хей» является исключением, в нашем случае «Хумаш», и вот еще есть несколько случаев других, когда говорится про храм, на самом деле, по сути, то же самое. Долина – это внешнее, и от него можно прийти к внутреннему. Вот человек сделает здесь Тешуву, его снова поднимут туда. Снова станешь горкой, или горой, или холмом. Причем вот это внесение, оно будет более высоким, чем было до этого. Почему? Понять просто. Что подложило падению? Грубость сердца. Эта высота, она повлияла на материальную природу, сердце стало грубым. Ты шел, это очистил, убрал его. Ты сделал сердце не таким, как было до этого. Ты принимаешь, это позволяет принять шефа уже по-другому, тебе дадут больше, потому что этот сосуд может принять больше. Твое сердце стало более тонким, то есть шефы тебе пошлют более тонкую, более высокую. Что-то вот то, что нас здесь Гемора сказала, но у нас вроде мы прошли по этим путешествиям, и мы видим, что это не народ по пустыне, и не вот то, что сказано здесь у пророка, в конце народ придет, такая, и вот долина будет поднята. И Мора применяет это к человеку. Как это понять? Пророк говорит в конце времен. Тут мы имеем дело с человеком, который, может, там 100 лет, 200, 300 назад, может, сейчас живет. Как можешь привести пророка в подтверждение этой идеи? Так, успеваете следить? Я уже вижу, что некоторые голова потула немножко. Вот. Проблема вот в чем. Что пророк говорит о том, что будет в конце времен. Гемора переносит этот пасук на человека, который живет в настоящее время, или 200 лет назад жил, или 2000 лет назад жил. Правомерно ли делать такой переход? И в конце времен будет изменение большое. Жених придет. Как же это можно применять? Где вот в чем? Есть творение, сотворение, Всевышний создан мир. Это не просто коробка, в которой мы общаемся, в которой живем. Это внутренние силы этого мира, в первую очередь. Это есть творение. Там есть законы. Есть физические законы, как творение функционирует, а есть это и духовные законы. Они справедливы для всех времен. Для начала, для середины и для конца. Пророк говорит о том, как этот закон проявится в конце. Он выйдет как бы наружу, на уровень всего творения, и вот это произойдет сам Исраил. И увидим, может быть, мы увидим, кстати. Но этот закон, это же самый закон, где-то в середине, или ближе к началу, или ближе к концу, может проявляться тоже. Не как открытое в творении, а вот в этом человеке. Этот переход правомерен, что закон, он общий для всего. Поэтому Гемора переносит то, что там в конце будет, на то, что есть сейчас или было, человеком конкретно. Это одно. Второе, Значит, Гемора здесь почему-то вот с эту историю, расшифровку эту пасука, преподнесла через историю, которая случилась между Рава и Рав Йосеф. Зачем это? Был, смешал вино, Йом-Кипур, становись на колени. Почему все это? История, так случилось. Да, но это не роман, это Гемора. За этой историей что-то стоит наверняка. Может быть, даже она сочинена, я не знаю, чтобы дать идею. Может, на самом деле все было и по-другому. Но явно вот то, что как бы ни было, вот эта история, она должна отвечать содержанию того, что последовало, то есть сути. Вот вопрос как. Тут есть три момента. Первое – вино, Йом-Кипур и колени, не снесь на колени. Это три ключевые точки здесь. Ну, первое, значит, вода смешивается с вином, здесь имеется в виду. Вот мы должны знать символику. Вода – это Мидас Хесед, а вино – это Мидас Дин. И вот в процессе существования творения Мидас Хесед и Мидас Дин действуют совместно. Как у человека, то есть правая рука, есть левая рука, и он вместе поднимает что-то, так? Или сделает что-то. Вот две руки и участвуют. Здесь другой случай. Здесь они смешаны, и теперь это уже одно стало. Там есть вода, есть вино, но это уже не два разрозненных элемента. Они слились в одно, хотя вот получилось какое-то новое образование. У человека есть мозг. Он состоит из двух частей, правое полушарие и левое. Но это один мозг. Не только правая рука и левая. Значит, смешение воды и вина – это такое соединение хесед и дин, когда они стали одним. Когда они становятся одним, тогда приходят к своему корню. Корни – эти две вещи соединены вместе. Кто хочет с этим подробнее познакомиться, читай книгу «За завесой бытия». Там это подробно описано. Вот здесь получается, когда две разрозненные силы, которые овладевают как бы творением, обе действуют, правое и левое, приходят к своему соединению, к корню. Не об этом ли говорит наша Гемора? Она и говорит, как вот находясь на этом этаже, проводя к ним, на нем определенную работу, вживание в этот этаж, овладение силой этого этажа полное по всем параметрам, и тогда тебе дадут подарок, ты присоединишься к этому корню. Эти две направления, две составные силы, основные творения, хэст и дин, в которые все вписывается, они превратятся в одну. Это и значит уход на более высокий уровень. Правое и левое позволяют овладеть этой плоскостью, в которой находишься. Дальше за этим вот соединение воды и вина. Это одно. Второе здесь говорится Йом-Кипур. Рош Хашана, не там Суккот. Йом-Кипур. Кипур это такая область верхнего мира, которая это восьмой уровень, есть первый, второй, третий, семь. Это творение. И дальше идешь на восьмой уровень. Выше творения. Это шефет с того уровня. Про это и говорится в нашем Геморе. Поднимаешься на то, как подняться на тот уровень, получаешь шефу с того уровня. Это концепция Йом-Кипур. Получишь шефу с более высокого уровня, чем где находишься. Ты находишься на уровне 7, тебе нужен 8, вот оттуда, как пробраться туда, получай оттуда шефу. Это то, что Амисраэль получает вот в этот день. И, наконец, третий момент, он говорит, не становись на колени. А это зачем? Как это вписывается в концепцию? Значит, ну, если бы Рав встал на колени. Да, Рав Йосеф, он выше его. Что ты не встал на колени? Не становись на колени, объясняй мне. Значит, Рав Йосеф для того, чтобы понять то, что ему будут говорить, чем будут учиться, он должен быть ниже, чем тот, который его учит. Не становись на колени. Ты меня учи. Это необходимое условие подключения к этой шефе. Должен быть ниже. Удостоиться этого не должен быть высоким. Должен понимать разницу. Секрет обучения. Того от другого. Если один считает себя на равных с другим, им нечего, так сказать, хорошее общение, обмен знаниями, это не та учеба, которая может поднять человека. Учащийся ученик, талмид, должен понимать, что Рав выше его. Это для него только в плюс. Вот такое понимание. Только в плюс. Он может научиться действительно. Почему? Что учеба это не просто передача знаний, это подключение к источнику. Какому? Более высокому, чем ты. Ты должен так и относиться к тому, кто... Значит, этот источник, он более высокий, чем ты. Ну, и это очень хорошо. Иметь того, который более высокий, чем ты, и с ним общаться, это прекрасно. Это большое везение. Каждому оно дано. Редкость. Вот эти истории, которые были рассказаны, полностью отвечают, вписываются в концепцию духовного движения. Теперь немножко про завтрашний день. Завтра у нас вторник. Необычный вторник. Идем проголосуем. Какую картину мы видим в понедельник, накануне? Две силы схлестнулись. Левые и правые. Сражение внутри Ам-Исраэля. Это сражение не сравнится с сражением в Газе. Шинная скала. Не сравнится с этим свинцом литым. Не сравнится с войной Ольмерта в Ливане. Гораздо более серьезное сражение. Там народу не было никакой угрозы. Дом разбили, кого-то убило. Но народ, так сказать, понимал, что с нами ничего не случится. Здесь прямая угроза. Сейчас, сегодня, в понедельник, мы в состоянии, когда над нами занесен меч. Правые и левые. Какая сила стоит за левыми? Какая сила стоит за правыми? На чем с левых? Это сила разрушения. То они хотят разрушить. Но люди говорят о том, что вот разделят Иерусалим, отойдут к границам, отдадут поселение. Не это главное. Главное разрушение левых в том, что разрушить еврейскую душу. И как следствие раздел Иерусалима под границам, отдание земли. Но главное здесь разрушить Ам-Исраэл. Враги. Какая сила стоит за ними? Какая сила разрушает все? Змей? Ну, известно, вот Хумаш. Третий перек начинается с того, когда этот зверь появился. Змей, Нахаш. Тетрав. Он получил сейчас очень большую силу. Это и есть сила левых. Сила разрушения. Перед выборами, перед объявлением, когда выбор только объявилось об этом. Или вне. Сколько она может получить? Ну, 4 максимум голоса в Кнессете. И то вообще пройдет ли. Герцог и вода. 12-13, он наберет 15. Они объединились. И вдруг 25 вопросов. Оттуда. Это объединение двух мерзавцев нашло отклик у людей. Они сразу устремились к этому. Почему? Это влияние Сетрах. Это ее действие. Это не линейно. 4 плюс 15 – это 19, не 25. Линейный закон. Почуяли, падали, и устремились. Кто устремился, падали, устремилась, падали. Другое доказательство, подтверждение. Ни одни выборы, на моей памяти 3 выборов были. Другие, они имеют больше опыта на этой земле жизни. Я слышал, никакие выборы не идут в сравнении с теми, которые сейчас. Никогда не было такой грязи. Никогда. Откуда эта грязь? Ясно откуда? Шахр. Ну, ладно бы грязь, это еще ладно, но есть гораздо более худшая вещь, которая случилась. Есть две вещи, когда черное называется белым, и белое называется черным. И то, и то плохо. Но второй вариант, когда белое называется черным, это гораздо хуже. Черное – это обмануть кого-то. Представить как хорошее. Плохое представить как хорошее. Белое в черное – это просто вот надо быть на самом низком уровне человеческом, то белое превращает в черное. И что-то хорошее, и в глаза другим, без всякого стеснения, без всякого зазрения, говорится, что это плохое. То, что дает хорошее, является плохим. Это лейтмотив этой предвыборной кампании со стороны левых. Когда люди в глаза, в эфир, в газетах черняют, знают, что половина населения будет знать, что они очерняют просто. Но какая-то часть поддастся на это. Больше ничего не надо. Сахар. Но она воплотилась в этот лагерь. И с ними мы имеем дело. С ними или с нею. Или с ним. Нею – это Ситрахра, он – это Нахаш. А вот проявление. Целый лагерь еврейский. Значит, слово «разрушение» на иврите «хоров» – глагол. Другая гласовка дает слово «херов». Меч. Что делает меч? Он разрубает две части. Напоминает второй день творения. Были воды, и появилась ракия, которая разделила на две части. И что говорит Гемора? Второй день был создан змей. Трах, геном. Конечно, во второй день никакого геном не было, никакого змея еще не было. Но это начало. Это предпосылка. А в конце что получается? Это меч, который в руках у Ситрахры уже. Это рубит хорошее на две части. Две части – это спор махлокет. Ненависть в конечном счете. Вот Ситрахра. С другой стороны, гематрия слова херов. 210 – это вот сколько лет евреи пробыли в Мицраим, потом вышли. Это число Геула. Оно связано со светом. Вот получается две концепции. Хоров, с одной стороны, это еще шореш слова сухой, знойный. Нет воды, нет жизни. Это ситрахра. Но с другой стороны, 210. От Геула, наоборот, это высокая шефа. То же самое слово. Дальше, если разбить это слово на две части, хэт рейш, это 208, там еще бет. 208 – это гематрия имени Ицхак. И дальше два бет. Это Авраам и Яков. Вот получается, что в этом слове еще праотцы. А вот Авраам, Ицхак и Яков. Вот такая двойственность. Это обозначает. Это концепция меча, но может быть в руках. У Ситраха или Всевышнего. Этот меч, он может превратиться для нас в Геулу. Или может нет. Другой вариант. Вот этим мечом мы и находимся, на самом деле. Это вот левый лагерь. Правый лагерь. Что стоит за правым лагерем? Какая сила? Давайте подумаем. Вот была вчера демонстрация в Тель-Авиве. Эрец Исраил. Нельзя давать землю. Нельзя делить Иерусалим. Это концепция, как бы, Эрец Исраил, Ам Исраил. Это вот та сила, которая стоит за правым лагерем. Здесь есть одна проблема. Минимум одна. Окей, не надо делить Эрец Исраил, я согласен. Ну, а как жить на этой земле? Ведь Ситрахра, она не просто хочет разделить землю, она хочет душу еврейскую уничтожить. Хоть одно слово было на той демонстрации про это? Нет. Это вне поля зрения. 3 месяца, там, и сколько длится эта примерная кампания, такого не было. А в этом левом лагере главная опасность... Я слышал вчера, этот президент наш сказал... На выборы должны пойти сексуальные меньшинства. Президент говорит. Все должны быть равны. Вот это Ситрахра. Она в него влезла и сказала. Вот главная опасность. Это молчат. Вспоминается Давид. Элохадовит. Царь Давид. Вот было войско Шаула. Против него выстрелились плещцы. И вышел здоровяк Голиаф. Стал смеяться. Над кем он смеялся? Он смеялся на Всевышнего. Вышел Давид. Взял 5 камней из ручья. И одним из них запустил в лоб этого, как бы его назвать, подонка. Зачем он взял 5 камней, если ему понадобился только один? Паль объясняет. Концепция 5 – это вот в Кабале понятие парцев. Есть 5 парцев им. Вот 5 уровней творения. Вот Давид имел эту силу. Взять из ручья, по ручьям мы говорили сегодня на занятии, человека, который идет с глубокого источника, 5 этих камней, потом он опустил вверх, одним из них, но он имел эту силу 5, силу объединения, общности. Это вот, зачем взял 5? Что эта сила должна помочь этому одному камню. Он может включать в себя эти 5. Очень учит нас Танах здесь. Не просто история, которая случилась между Геем и Тем. Здесь есть та сила, которая вот имеет отношение к этому числу 5. И она в этом правом лагере. Нету. Но есть ненависть, есть разобщенность. Это приведет Ракамани, это прекрасно показало, признаться. Левая гораздо более оценена сейчас, чем правая. Почему? А ответ простой. Они поклоняются, искренне служат одной силе, Ситры, Ахры. Вот они объединены, эта сила их объединила. Они действительно ей служат из последних своих поганых сил. В правом лагере идет служение тому, кто может защитить. Эрец Исраил, все. Считают себя героями. Это последнее слово техники. До верха никакого дела нет. Нет Давида. Нету. По крайней мере, мы не видим его. Может, есть скрытые. Но мы не видим. По крайней мере, те, которые участвуют в этой кампании. Это уж точно. Ну, Давида нет. Я... Лидер и его связь с небесами. Ну, этот вопрос как бы неясный, потому что какая у человека связь с небесами, кто знает. Вещь скрытая. Но так надо полагать, что явно не на уровне Давида. И небесами он вращать явно не может. Он не из тех, которые говорились в этой геморе, что вот стал большим. С другой стороны, у него вот есть умение и сила проводить то, что хорошо для Израиля сейчас. Мы это знаем. Правый лагерь это знает. конечно, в процессе выборов все с этим согласны. Потом, когда выборы кончатся, снова на него начнут, так сказать, литься. Все, что не лили до этого. Но пока вот они вокруг него как бы объединились. Вот если человек, который представляет народ, представляет его правильно, на определенном уровне, на его своем уровне, а уровень у него неплохой, надо сказать, сравните с другими командирами в Америке или в Европе. Просто никакого сравнения нет. Мы не ценим наше, так сказать, достояние. Никакого сравнения не будет. Когда он говорит, его весь мир слушает, Америка и Европа, и арабы слушают его. Когда Обама говорит, над ним смеются, кто его слушает. Он в Америке гораздо менее популярен, чем наш премьер. Хорошо бы ценить. Люди не ценят. Почему? Потому что они погружены в вот это духовное пространство Израиля, которое слепо не хочет видеть. Это когда белое называют черным. Как раз тот самый случай. Ну хорошо, так вот, если человек стоит, вот как он стоит, ему будет помощь сверху. Почему? Потому что он представляет Израиль, правильно представляет. Помогает нам плыть в этом, так сказать, пространстве, что из себя творение представляет Земля сейчас. Тут взрывается все, убивают, мы движемся, там экономический кризис, а ну ничего, выстояли. Безработица у нас поменьше. Поэтому, так сказать, в водовороте мы движемся. Он движет. Прекрасно, на мой взгляд, провел эту операцию в Газе, последнюю. Вот. Так, на такого будет идти помощь сверху. Нельзя сказать, что он не связан сверху. Он связан сверху. Это плюс. Народ. Ну, народ, вот, давайте, значит, будем на земле, не будем ее делить. Где ваш верх? Где наш верх? Нету. Но все равно, вот за то, что есть, тоже будет помощь сверху. Потому что желание, так сказать, не уступать, не, значит, не идти на поводу левых, а может сгромить их, это тоже даст помощь сверху. То есть есть определенная духовная сила тоже. Это тоже стоит за правами. И вот две силы схлестнулись между собой, не на жизнь, а на смерть. Кто будет, кто сильнее окажется. Да? Завтрашний день покажет. Проголосуем. А сейчас не ясно. Хватит ли вот этого правого лагеря вот внутренней силы победить все Труаху? Я хочу, Всевышний поможет, говорить можно что угодно. На самом деле, знаете, что происходит? Ведь эта Ситрахра, она, что думаете, она только слева? А справа ее нет? Она справа тоже проникла. Вы слышите, смотрите на правый лагерь, там полно этого негатива. Что вы заслуживаете? Что вы заслуживаете? Заслуживаете? Вы что, заслужили эту землю? Каков будет его суд? Просто не ясно. Знаете, в конце времен Ситрахра имеет колоссальную силу. Конец времен, то совсем не ясно, что будет завтра. Считают там голоса. Подсчитали предварительные так расклады. Все зависит от Кахлона. Пойдет к левым или пойдет к правым. От этого все зависит. Давайте посмотрим хоть чуть-чуть так глубже. Есть расклад сил слева и справа. И в этом раскладе сил, которые существуют вне Кахлона, он примет решение, кому примкнуть. Не он формировал этот расклад сил. Не он сформировал левый фланг и правый фланг. Не вне его. Он просто воспользуется либо одним, либо другим. Но не надо так думать, что от него вот, вот он и есть причина. Все уже есть. Все уже написано. А он выберет себе, у него есть выбор. Какой кусок взять. Ну, значит, одно дело, есть расклад здесь на земле. Он не радужный. А с другой стороны, знаем, что земля, в общем, она не своевольна, а подчинена тому, кто ее правит. Какие у него мысли на завтрашний день, мы не знаем. И очень бы не хотелось, чтобы он судил вот потому, как есть только сейчас. Это, в этом случае нам бы было крайне-крайне трудно. Конечно, он смотрит на то, что сейчас есть не нашими глазами. Не смотрит на то, не слушает то, кто что выкрикнет. На втором канале, или на девятом, или еще где-то. И другое, так сказать, он смотрит на вот то, что в Израиле происходит с народом, но в духовном пространстве. Что представляет себя души, что, как. И вот его так, суд пойдет по этому. С другой стороны, есть у него план. Когда вот настоящий укладывается каким-то образом в общий план. План – это начало, середина, завершение. С этой точки зрения мы тоже не знаем, чем это обернется завтра. У него будет решение, исходя из этого общего плана. То, что случается сейчас, и то, что будет потом, все оно подготовлено. Прошлое готовит настоящее, настоящее готовит будущее. Как-то мы к этому дню ко вторнику завтрашнему подошли уже с чем-то. Это тоже будет учтено. У меня такой надежды есть, очень бы хотелось, чтобы та последняя война, которая была в Газе, сыграла роль, чтобы она действительно была подготовкой к тому, что будет завтра. То, как громили эту Газу, они до сих пор там так играют в осколки, черепицы, деточки их. Не это главное, конечно. Те жизни, которые ушли. Койдыш Борохов взял шамот, прекрасных нашамот еврейских солдат, туда наверх. Очень бы хотелось, чтобы в эту ночь он это вспомнил. Зоэр говорит о том, что в конце времен он вспомнит те брахот, которые получил Яаков от отца. Он получил, отнял у Исава. Когда это было использовано, Зоэр спрашивает. Несчастья были на протяжении многих лет. Зоэр такой ответ дает, что в конце времен они будут использованы. Очень бы хотелось, чтобы Всевышний вспомнил те брахот, которые были в резерве завтра. Ну, в общем, мы стоим на пороге. Кто стоит за тем порогом? Мы увидим. Пока, так сказать, хочется выдохнуть, у нас нет другого выхода, просто как просить Акодыш Бороху. Он не дал нам погибнуть, чтобы не было разрушения близкой души. Душа, земля нам нужна во вторую очередь. В первую очередь нам нужна душа. Была жить, конечно, на этой земле, а не в другом месте. Бывает такое, что вот, может быть, будет такой расклад. Это тоже просьба туда наверх. Вся та падаль еврейская, которая вылезла наружу, была бы смыта. Пока она не вылезет наружу, она не может быть смыта. Грязь должна выйти наружу, потом ее можно смыть. Может быть, суть этих выборов и всего именно в этом, что вся эта нечисть, которая поганит Амисраил, чистый народ, только для этого она и собралась под этим черным флагом Ситрахры, чтобы быть уничтоженной. Есть такой вариант тоже. Очень хотелось, чтобы Хакодеш Борох действительно услышал эти слова. Так бы сделал, что мы очень долго времени шли к этому. Были газовые камеры, были погромы Хмельницкого, было разрушение Бейс Хамикдаш. Сколько можно? Речь идет о сохранении еврейской души. В этом уже речь идет. Если мы ее потеряем, тогда все. Ну что ж, будем смотреть, что будет дальше. Всего хорошего.